Здравствуйте! С вами Ирина Василевич и Алексей Владимирович Журавлев, дипломант Международного литературного конкурса «Молитва». Почему догмат о Троице – это не абстрактная математическая загадка, а фундамент нашей духовной жизни? Поговорим о тайне Божественного Триединства. Алексей Владимирович, Пятидесятницу часто называют днем рождения Церкви. Какая прямая зависимость между сошествием Святого Духа на апостолов и откровением о Боге как о Троице?
Сошествие Святого Духа на апостолов знаменует полноту богообщения призванных. Ведь Церковь в переводе – это собрание призванных. И Церковь, как тело Христово, теперь созидается Духом Святым. На самом деле, сошествие Святого Духа на апостолов – это и есть откровение о Боге Троице. Ведь ранее, поврежденные грехом, мы были лишены полноты богообщения. Но воплотившийся Бог Иисус Христос своей кровью искупил наши грехи, и через Него мы теперь стали способны общаться с Богом в Духе Святом.
Для многих концепция «един в трех лицах» кажется логическим противоречием. Как православному человеку правильно мыслить о Троице, чтобы не впасть в ересь Троебожия или, наоборот, слияние лиц?
Православие, по своей сути, изначально парадоксально. Оно развивается посредством знания, это логика, и веры. А вера, в свою очередь, это и личное свойство, и в то же время и дар Святого Духа. Если мы будем подходить к постижению Бога посредством одной лишь только логики, то мы быстро зайдем в тупик неразрешимых противоречий. Хотя если взять физику, вот фотон, это одновременно и частица, и волна. Мы приняли этот парадокс. Так почему же должны колебаться, принимая Бога единого по природе и явленного нам в трех лицах, ипостасях? И вообще, полемика троичности единого Бога велась еще с апостольских времен. Изощренные богословы, так сказать, в кавычках, пытались с помощью логики опровергнуть установление Церкви о Боге Троице. Но неизбежно скатывались в ересь. Такие там Арий, Савелий и там и же с ними. Даже когда на Первом Вселенском Соборе в Никее святитель Спиридон Тримифунский, взяв кирпич, сжал его, и на землю потекла вода, а вверх поднялось пламя, а в руках его осталась глина. Так он продемонстрировал суть Троицы. Так даже после этого тринитарные споры не утихали. Даже после закрепления этого догмата в символе веры, пока на Халкидонском соборе не была принята удивительная формула, характеризующая определение Святой Троицы. Неслиянно, нераздельно, неразлучно, неизменно. Это удивительный синтез.
Праздник Святой Троицы завершает пасхальный цикл. Почему спасение человека, начатое воскресением Христа, становится полнотой именно в день Пятидесятницы?
Это логически вообще-то вытекает из первого вашего вопроса, потому что теперь в нашем спасении принимает участие и Дух Святой, сошедший на апостола. Вот даже в конце евхаристического канона священник крестит стоящий на престоле святые дары и произносит: «Приложил Духом Твоим святым», призывая Бога Отца к освящению даров. После этого хлеб и вино прилагаются, присуществляются в истинное тело и кровь Христа.
Выдающийся богослов XX века Владимир Лоский писал, что Троица – это крест для человеческой мысли, требующий изменения самого нашего ума. Почему по Лоскому Троицу невозможно понять чистым разумом, а можно только пережить в церковном опыте?
Опираясь, конечно, на святоотеческую традицию, Владимир Лоский размышляя, как бы сказать, о Троице, говорит, что это не количественное обозначение, не материальное число, служащее для счета, а обозначение в божестве неизреченный его порядок. Где три всегда равно одному, и наоборот, один равен трем. Чистый разум, как бы сказать, в кавычках, натолкнувшись на противоречие, пытается как бы найти подходящее понятие для объяснения сверхреального бытия и не находит. Тогда включается воображение. А воображение – суть, это отраженные от истины вопросы. Именно вопросы, спекулятивно переделанные в ответы. для большинства людей, пришедших в церковь, дабы они не ломали себе мозги, существует примитивное изображение Троицы. Голубь, Дух Святой, далее Иисус Христос и Бог Отец, патриархальный старец. Но богословие образа идет гораздо дальше. И вершина – это, конечно, Троица Андрея Рублева.
Владимир Лоски много внимания уделял понятию апофатики, познанию Бога через отрицание того, о чем или чем он не является. Как этот метод помогает нам приблизиться к тайне Троицы, не создавая в голове ложных кумиров?
Вы углубляетесь в такое сугубое богословие. Так, надо подумать, как простыми словами это выразить. Ну вот представьте себе стол. Столешница на четырех ножках. Вот ножка. Это ведь не стол. И столешница тоже еще не стол. Столов разных много, а Бог один. Вот Бог — это справедливость? Да. Бог — это милосердие? Тоже да. Но Бог и бесконечно милосерд, и бесконечно справедлив. И вот видите, как никакое ни человеческое, ни даже ангельское понятие не может исчерпать божество. Ибо у Бога бесконечное количество свойств. Даже сами понятия бесконечности и количества не могут быть применимы к Богу. Вот как бы можно сказать кратко апофатике. Вот в таком смысле. Чтобы не загружаться в более углубленные и непонятные мотивы.
Если вспомнить восточных отцов церкви, например, Григория Богослова или псевдо-Дионисия Ареопагита, Троица открывается как абсолютная любовь. Но любовь требует того, на кого она направлена. Можно ли сказать, что Бог есть любовь, именно потому Он и Троица?
Да, можно сказать. Вообще-то это один из ключевых выводов христианского богословия. Вот вне троичности само понятие «Бог есть любовь» — это послание Иоанна Богослова — становится либо метафорой, либо логически проблематичным. Ну вот почему. Любовь требует, правильно вы сказали, кому-то. Любовь не может существовать в вакууме, как свойство одинокого субъекта. Чтобы любить, нужен объект любви. Если Бог – одна личность, как в иудаизме или исламе, то до акта творения как бы мира Бог не мог быть любовью. Он мог быть всемогущим, там, благим в потенциале, но не актуальной любовью, потому что не было так, кого любить. В этом случае творение мира становится для Бога таким способом стать любящим, что ставит Бога в зависимость от мира, то есть делает его несовершенным. Вот. Троица снимает эту проблему. Отец, Сын и Дух Святой от вечности пребывают в совершенных отношениях взаимной любви, там, самоотдачи, мира и принятия. Сын вечно рождается от Отца, Дух вечно исходит. Это, можно сказать, акты любви. Его бытие как раз и есть событие любви. Вот классическая формула, как бы Иоанна, Бог есть любовь. Вот. Это не просто свойство, а само определение божественной природы. Но раскрывается эта природа как бы через тринитарное устройство. То есть любящий отец, возлюбленный сын и сама любовь как связь, Святой Дух. У восточных отцов, например, у Григория Богослова часто встречается мысль: Бог есть единица и троица, потому что единица из-за природы, а троица из-за ипостаси любви. Вот. Поэтому Бог есть любовь, утверждение это, потому что Он Троица, это не просто, как бы сказать, красивые слова, а логически необходимое обоснование. Без Троицы фраза «Бог есть любовь» до сотворения мира и ангела превращается в абсурд или метафору, а с Троицей уже в описание самой важной для нас реальности.
Икона Андрея Рублева – это вершина богословия в красках. Стоглавый собор постановил писать Троицу именно так, как Рублев. В чем радикальное отличие его образа от так называемой новозаветной Троицы, где изображается Старец, Христос и Голубь? Почему рублевский канон догматически более точен?
Ну, я уже говорил, что примитивное изображение Троицы нужно для того, чтобы новоначальные и неграмотные не мудровали произвольными фантазиями. ибо это не полезно и даже вообще-то опасно, так как легко угодить в прелесть, а там недалеко и до ереси. Что касаемо Троицы Рублева, то вот присмотритесь внимательно. Там изображен один ангел, только как бы с разных сторон. А издалека мы видим три силуэта. Он один, и он трое. И все три лика на иконе выражают мир, благость, согласие и любовь. Вот, допустим, современные иконописцы, изображая Троицу в виде трех ангелов, не достигают вершины Андрея Рублева. У них получается три разных ангела, а единения, как у Рублева, нет. То есть, настолько его было в руку вложено Духом Святым такое откровение, что он именно эту линию написал, как бы сказать, так, что она, все линии написаны удивительно точно. И передают именно точное богословие.
На Рублевской иконе три ангела сидят вокруг чаши, и их силуэты образуют невидимый круг. Как в этой композиции передается то, что богословы называют перихорезисом, взаимным проникновением и вечным движением любви божественных лиц?
Вообще слово перихорезис вначале было применимо к Господу Иисусу Христу, как бы сказать, соединяя две его природы, человеческую и божественную. То есть эти две природы, как бы, вот именно взаимопроникали. Вот. А потом это уже слово было применимо к Троице, потому что природа у Бога одна, но Он является людям в трех лицах. И вот как бы своей природой эти три лица божества, они находятся в полном согласии, в полной любви. И потому что любовь, она в сущности, это начало творения. То есть творение именно из-за любви происходит. И вот это взаимопроникновение свойств, это вот, в общем-то, и есть перихорезис.
Икона Рублева создавалась во времена страшных междоусобиц на Руси, чтобы взиранием на Святую Троицу побеждался страх перед ненавистной рознью мира сего. Как созерцание Троицы может помочь современному человеку преодолеть внутреннее разделение, вражду и одиночество?
Ну вот вы знаете, искусство, церковное искусство, вот, оно имеет, то есть это та же молитва. Вот. Светское искусство – это тоже молитва, только она молитва, которая не доходит никуда. Вот. Потому что нет адресата этой молитвы. Вот. А здесь эта молитва идет к Богу. И вот если на такие великие церковные произведения всматриваться, не только, допустим, Троица Рублева, существуют иконы тоже очень написаны, хоть та же Казанская икона Божией Матери и другие там, которые написаны настолько сильно и с участием Духа Святого, что через икону нам и передается вот эта благодать того мира. Вот. И поэтому даже просто, хоть и неверующий будет смотреть на икону, все равно он что-то в этом себе почерпнет.
Мы часто слышим термин «обожение» или «тезис». Владимир Лоский указывал, что цель христианской жизни – это причастие божественной природе. Какова здесь роль Святаго Духа? Он знакомит нас со Христом или совершает что-то большее?
Ну, дело в том, что вот именно в Пятидесятницу, когда Святой Дух сошел на апостолов в виде огненных языков пламени, вот, и они сразу приобрели дары Святого Духа. То есть они даже заговорили на многих языках. То есть они понесли Евангелие, и стала церковь расширяться. Они понесли Евангелие в мир. То есть благую весть они понесли в мир. И вот это, как бы сказать, строительство Святого Духа продолжается на земле. То есть церковь – это тело Христово, и Святой Дух помогает нам строить это, так сказать, церковь нашу. Вот. Я уже говорил, что в Евхаристии конечные слова священник призывает Святого Духа перед святыми дарами. Приложил Духом своим, твоим святым. Вот. Это в любом случае он призывает Отца, чтобы он Духа послал и приложил эти святые дары, превратились они в кровь и тело Христова. То есть здесь присутствует сразу Трое. Троица присутствует. Вот. Поэтому без Святого Духа немыслимо и любое церковное общение, можно так сказать.
Алексей Владимирович, спасибо за этот глубокий разговор. В завершении нашей беседы, какой главный духовный совет или пожелание вы бы дали нашим слушателям?
Ой, не люблю я давать советы. Ну, можно остановиться на том, как спросили Серафима Саровского, да? Вот спросили его, что вот, мол, не хватает современному человеку? Он ответил, решимости. То есть путь в 1000 миль начинается с одного шага. Так что будьте решительны.
Дорогие друзья, сегодня мы прикоснулись к тайне, которая превосходит всякое человеческое слово. Как говорил святитель Григорий Богослов, я еще не успеваю помыслить об едином, как озаряюсь тремя. Еще не успеваю разделить троих, как возношусь к единому. Пусть этот свет триединого божества преобразит и наши сердца. С вами были Алексей Владимирович Журавлев и Ирина Васильевич.